рассказывали, и такие вопросы попали, и подойдет. Такой называется «Базовая концепция АИ», и, значит, тут заголовочек, который я здесь вынес, он говорит о том, что как бы об актуальности подобного рода систем, которые могли бы найти применение. Вот. И как мне кажется, при появлении подобного рода систем они найдут применение прежде всего именно тут. Прежде чем мы двинемся дальше, я бы хотел поговорить о том, что такое интеллект. Мне очень понравилась цитата Самарина в свое время там, значит, в этой работе, которую он произнес. Работа называлась «Мобильные роботы или самоорганизация нейронных структур в ретроспективный взгляд». Значит, там было написано: «Интеллект – способность системы отображать закономерности внешнего мира и использовать их для достижения своих целей». Значит, я попытался раскрыть, что такое закономерности, что такое использование и что такое синтез. И сформулировал это так. Значит, способность системы, выражающаяся в свойствах. Во-первых, динамического формирования моделей среды и моделей своих действий в себе. На самом деле, как я попозже покажу, этих моделей там больше. Но это как бы такие основные. Второе. Использовать их модели для принятия решений. И третье. Реализация этих решений для удовлетворения своих потребностей. То есть речь идет о том, что у системы должны быть свои потребности. В противном случае получается такая ситуация, что не имея своих потребностей, мы не можем как бы настроить все эти модели с точностью до как бы, получения полезного результата. Вот. И исходя из того, что традиционный подход к АИ называется реактивным, то есть, скажем, та же нейросеть, она реагирует на воздействие, да? Реактивная, значит, реакция, просто простая реакция. А новый подход, он пряжет потребности. То есть неважно, скажем, там есть воздействие, нет воздействия, система принимает решение, исходя из потребностей. То есть она при поступлении воздействия может принять решение, а может не принять. Да.
Если в реактивном подходе среда модель реакции,
да,
может ли идти кредита как внутреннего мира пройти? Это будет прекрасно.
В отдельности фактически можно смотреть как среду.
Можно, да, да.
То есть это просто.
Да.
Появилась потребность, изменилась, да, среда в этом смысле.
Собственно, кто тоже тогда раз начали обсуждение по этому поводу, вот когда Валерий делал доклад, у него был на втором или третьем слайде схема из кибернетики Винера или что-то в этом роде, там действительно не хватало элемента типа потребностей, да. Но, собственно, нельзя так вот разделять традиционный подход без потребностей и новый подход с потребностью, потому что, в общем-то, во всех современных там моделях аниматов в базовом уровне представления есть как среда, так и, грубо говоря, сома, то есть тело, которое воспринимает биологически значимые, что ли, воздействия среды.
Ну, как бы вопрос обсуждаемый.
То есть, в принципе, потребность
можно?
Можно,
но просто там я дальше потом опущусь на нейроны, да? И у нейронов тоже будет
представлять проактивную и активную.
Да, 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 да. У нейронов тоже будет потребность. Вот вы сейчас у современных, так сказать, моделей нейронов не наблюдаете, да?
Ну, почему же?
Даже у нейронов не
наблюдаете. Если брать там...
Ну, два, миллионы активные
в
вашей системе.
Нет,
в нашей системе это тоже называется как нейронная сеть, она формальная.
Совершенно верно.
В какой-то
сеть реально, там точно такие же сеть.
С бабкой полевой, как обычно. Так что,
естественно. Так. Значит, вот в качестве примера, я изобразил такой рисунок. Имеется в виду, что система погружена вот в этот самый мир, она на нем как бы живет. Поэтому с точки зрения системы, внешний мир это совокупность временных рядов. То есть мы берем не один временной ряд. А потому что временной ряд, он как бы не существует без воздушного пространства, он связан всегда с какими-то корреляциями с другими рядами. Скажем, те же валюты связаны там с нефтью, связаны там с золотом, связаны там с биржевыми индексами там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну и по моим прикидкам таких рядов будет порядка сотни. А если теперь брать еще и фьючерс, там еще что-то.
Значит, на сайте первый топ-скор это только
Модель действий, она простая, там, покупать, продавать, держать, там, ничего не делать. Вот. Кроме того, есть некий центр, который, насыщение любого, который управляется с двух сторон. С одной стороны, он управляется энергетикой, да, то есть, грубо говоря, сколько мы заработали, сколько мы проиграли, да? А с другой стороны, зависит от времени. То есть если мы ничего не делаем, то с течением времени вот эта точка, то есть вот эта экстремальная функция, из этой точки он будет уползать, и система начинает шевелиться. Ну,
грубо говоря, если он сытый, то даже если хорошая ситуация, то не боится торговать. Если он голодный, он как бы поедет с шашками на тарту.
Совершенно верно. Другое дело, что вот эти потребности формируем мы. И вот эту функцию, да, в зависимости от времени, тоже в наших руках определить эту зависимость. Вот. Значит, энергетическая модель, но она в данном случае простая, как бы если мы зарабатываем там, проигрываем что-то, значит, у нас, соответственно, голод или там насыщение увеличивается
совершенно. Да, вот терминология насыщения и голода, есть такое понятие шорт-сел, короткое
что-то.
Шорт-сел и разные продают,
куда мы еще нет. Да.
Это что, насыщение, голод?
Нет,
например, уже хотите купить что-то по системе хрен будущее. У вас еще будущее не наступило. Вы не знаете, будете вы голодные, насыщенные в этого времени. Но вы уже
попадаете сейчас.
Шорт-сел это предвкушение.
А, то есть
предвкушение
голода и насыщения.
То есть буквально предвкушение.
Я думаю, что в данном случае это надо рассматривать просто как специфическую...
Ну, это как пример.
Специфическое воздействие, а не вот там терминов предвкушения.
На самом деле я вот не рассматриваю торговую систему какую-то. В принципе, вместо этого может существовать, там, не знаю, там, терминатор летающий. У которого стоит задача вот здесь уничтожать воздушного противника. И он должен достигать этой цели. Если он ее не достигает,
то голода насыщения.
Да.
Очень быстро зайдет в тупик и там сдохнет от голода.
Честно, возможно.
Если он будет делать насыщение,
не будет. Для того и нужно
телевизор. Возможно. Так. Далее. Значит, что для этого предлагается? Рассматривается следующий уровень рассмотрения. Следующий уровень. Система в целом. Значит, функциональный модуль и узел, он же нейрон. Значит, система в целом, как я считаю, основана на, должна быть основана на теории функциональных систем. Анохина, Терешева, Кова. Ну и сопутствующие авторы. Значит, функциональный модуль близок к модели HTM, Hierarchical Temporal Memory, Gerhard-Hopkinson. Известные книги, да? Вот. И я бы здесь выделил бы типы модулей, которые бы использовались в этой системе. Прежде всего, анализаторы и селекторы. Что это такое, но похоже на это рассмотрим. Ну и узел нейрон основан на модели активного нейрона, прежде всего Шаннона. И еще ряда.
Он Гринченко меня в этом виду, честно говоря, очень удивил, что
нет,
он
нет, такой классный. Гринченко, да. Да. Он там принимал участие в написании
статьи. По-моему, очень абстрактный обычно, математический.
1974 года. Я не рассматриваю модели активного нейрона.
На более 70-м году мы послушали.
Значит, это в качестве напоминания, что такое функциональная система анализа. Значит, имеется на входе у нее цифровая ориентация, автономочная ориентация, с учетом мотивации и памяти принимается решение, значит, которое материализуется в программе действия, по референтным возбуждениям совершается действие, результат, и параметры результата возвращаются в некую структуру, называемую акцептом результата действия, или ARD. При этом, значит, копия от этого эфферентного возбуждения поступает в ARD и сравнивается с обратной афферентацией. По результату отклонения корректируется память и реализуется следующее действие. Значит, хочу заметить, что эта схема – это фактически временная диаграмма. То есть это не некая структурная схема, некое его устройство. Это последовательность процессов во времени. Дальше, второй момент, интересный. Значит, как может сравниваться паттерн афферентного возбуждения с паттерном параметров результата? Инженеры специалисты. Совершенно разные виды информации, правильно?
Меня всегда вот интересовал вопрос, а как функциональные системы Анухина применить вот к техническому направлению
российского? Вот сейчас мы попробуем. Так, значит, здесь я попробовал расписать основные положения теории функциональной системы Анохина и Шваркова, но, наверное, я рассказывать об этом не буду. Можно просто об этом прочитать. А вот, значит, если у кого есть вопросы,
то, кроме того, тут есть предложение пригласить с психфака людей, которые занимаются нейрофизиологии и непосредственно функциональными системами, и посвятить этому отдельный семинар. Поэтому я думаю, что
да, это было бы очень полезно.
Действительно, сейчас на этом лучше не
останавливаться. У меня вопрос, можно немножко более подробно, что еще оптимум данного потенциала?
Ну, крепкий семинар потенциал?
Да, есть.
Вот. Он имеет некое оптимальное значение.
Какое
количество? Динамическую
идти, по-моему, статическую. Не, ну коллеги, но ему желательно оставаться, ну, где-то там на уровне от минус 60 до левого где-то там.
А, да.
Вот, вот что имеется в виду.
То есть я перефразировал другими словами, для нейронной цели является
гомеостаз.
Ну, точнее, смысл. Полное отсутствие активности. Потенциала без обмена с нефтью средой, без технического повреждения.
Смерть, когда потенциал стеклин. Он зависит, поддерживает это.
Смерть, это когда у него потенциал
покоя, который нейрон поддерживает.
Потенциал покоя как раз уже будет немножко.
Да. И он на месте поддерживает. Потому что по большому счету он неравновесен.
Ну что это энергия?
Не смерть, а бездействие.
Стремление
к активности, да?
Ну да,
понятно. Говорит, что они пробуют, возможно,
как бы. Так, еще вопрос есть?
Скажите, вот вы еще сказали о корректировке памяти. Все-таки что вы докладываете? Вот этот процесс корректировки
памяти. Сейчас я об этом остановлюсь на этом подробнее. Так. Значит, эта модель системы верхнего уровня, на мой взгляд.
А, извини, пожалуйста, что напишите ведущий.
Да.
Значит, этот потенциал поддерживается, значит, в эритическом процессе, да, определенной интенсивности. Значит,
да.
Нейрона поддерживает этот внутренний
систем
процесса,
да,
определенных там.
Да.
А следом уже есть ее потенциал.
Да. Так, значит, по схеме, по сокращениям, значит, имеются входы. Сенсорный вход, энергетический вход, моторный выход. Значит, в случае живой системы это будет энергетический вход, в случае искусственной системы энергетическая модель. Вот как на том слайде про живую систему. Так, значит, АТС, атендер, от слова attention, внимание. То есть то, куда направлено внимание. Потребность, ресурсы, вентиль, компаратор, значит, требуемое состояние, текущее состояние, прогнозное состояние, драйвер, эмоциональный модулятор. Да, это просто привод
такой.
Ноги, ну да, там крылья, там, не знаю, колеса, все что угодно. Значит, в общем, если мы рассмотрим эту схему, процесс выглядит примерно следующим образом. Имеется два потока. Значит, внешний, сенсорный и внутренний от потребностей. Значит, они проходят через анализаторы.
А программа идентифицирует это внешний или внутренний?
Когда мы едим пищу, мы разбираем потребности. Да?
Это животные будут знать потребности.
Не только кстати, не хотим.
А значит, мы умрем, как это не
потребности. Я вам вопрос несколько терминологический. Это внешний или внутренний считается? По большому счету, это не очень важно.
Это скорее внутренний, да. Где-то после системы стремится к удовлетворению потребностей.
Смысл жизни.
Да, совершенно верно. Которую мы задаем. Система искусственная, мы задаем
естественную систему, если стремиться к отсутствию воображения. Или это только нейрон стремится?
Нет, не возможность это одно. Вот именно сам процесс удовлетворения уже идет через среду.
Да, да. Сейчас мы про это продолжим поговорим. Значит, имеется два потока. Сенсорный внешний и как бы от потребностей внутренней. Они, проходя через анализаторы, сливаются где-то вот здесь. В модели поведения. А что такое анализатор? Анализатор это модуль, который расширяет число степеней свободы системы. То есть, проще говоря, если мы распознаем текст, да, то у нас имеется лежать 33 буквы из 33 символов, скажем, мы имеем миллион слов, а из миллиона слов мы можем составить миллиард предложений. Анализатор – это то, что расширяет.
У меня вопрос. Вот этот самый анализатор, он перестраивается в зависимости от потребностей, или он у вас статически задан? Ему стрелочки не будут в правой части
системы. Не хотел бы понять логику всей системы в целом.
Я расскажу. Вот. Соответственно, у нас, если мы пляшем от потребностей, то мы приходим, в конце концов, к требуемому состоянию. Что такое состояние? Это состояние, пространственные и временные состояния среды и системы, которые нам желательны, которые нам нужны для удовлетворения потребностей. То же самое можно сказать про текущее состояние, то есть те состояния, которые существуют в настоящий момент во внешней среде. Соответственно, имеет смысл нам их сравнить с компаратором. Вот. Значит, после этого мы можем выработать разные виды оценок. Во-первых, оценка интегральная, которую мы привыкли называть эмоциями, которая вырабатывается очень быстро и в зависимости от общей ситуации, без какого-либо детального анализа. Это раз.
Простите, а сколько критерий оценочных компонентов?
Разница. Между
чем и чем?
Между текущим состоянием и желанием.
А эмоции это разница между тем, насколько они не совпадают.
Да. Вот. И, значит, когнитивная оценка может быть. То есть эта оценка более частная, может быть, которая может существовать между разными конкретными ситуациями. Если это общее, то это оценки частные. Значит, вот эта вот оценка, она может влиять на вот те самые модели, о которых мы говорим, в частности, на эту модель, то есть она идет куда угодно, на эту. Насчет когнитивной мне трудно что-то сказать, наверное, тоже. Дальше. Значит, существует блок, так же называемый селектором решений, который сокращает свойства этого блока. То есть он выполняет функцию обратную анализатору. То есть он сужает вот это вот количество состояний до какого-то, ну, в пределе до одного. Это и будет решение. Дальше. По Анохину у нас происходит заворот решения, значит, копия, как вот по предыдущей схеме рассматривали, да, происходит, значит, возврат вот этого копии этого решения обратно. Для того, чтобы сравнить, нам необходим анализатор решения. То есть фактически вот этот вот анализатор выполняет операцию обратную вот этому селектору. Тогда мы можем, получаем прогнозные состояния, и мы их можем сравнить с текущими. Соответственно, опять же, через компаратор, но компаратор здесь имеется в виду не один, а скорее всего два. И разного значения. То есть получается, вот то, что зеленым, это у нас акцептор результата. А это. Вот. При таком подходе получается следующее. Вот это вот у нас канал принятия решения. А вот это вот у нас получается канал зеркального принятия решения. То есть мы выполняем операцию для решения, как бы принимаем решение наоборот. То есть зеркально. Процесс запускаем обратно. И вот эти два канала взаимодействия через эти вот оценки настраивают все эти модели.
Зеркальное решение нужно для какой-то оценки точности нашей модели мира.
Конечно. Да. Для точной настройки модели. Вот. Значит, в пользу этого могут быть какие соображения? Вот есть соображение, что, скажем, у насекомых нет акцептора результатов. Но при этом, значит, приводится много примеров. Вот, например, как, значит, один из видов.
Сколько было предмет? Пчела знает, куда она летит, она знает, чего она ожидает.
Секунду.
Подменяешь мишени, она
вот если срезает паутинные железы, он все равно продолжает выполнять те же движения лапками, летя паутина. То есть ситуация изменилась, но этого он не учитывает. Если бы был АРД, то по результату было бы понятно, что ему не стоит этого делать.
Ну, если у него рефлекс освобождения от вот этого бедни, который светит паутину, может быть, это и есть потребность как вкуса. Если человек это самое замотать дыхательным путем, все равно будет пытаться вдохнуть.
Ну можно взять эту историю с тараканом и ушами на ногах. Если таракану уши от ноги оторвать, он не слышит и не бежит.
Ну, вот, а второй пример, значит, там один из видов ос, там других ос заготавливает, да? Mm-hmm. Вот, на, ну там, своими потомки своими. И что интересно, он хватает ее за правое усико. Вот. Так вот, если усико это оторвать, он бы ты бегает вокруг него, а за левое не хватает.
Нет, то, что у насекомых полюбили, как он определяет, за какую хватать. Он знает левое и правое, и он ориентируется по каким-то химическим, там, не знаю, наличию химических соединений.
Не знаю, на что он ориентируется, но то, что у него это вбито, как у автомата, это однозначно.
А представляете, если взять это левое усико оторвать, воткнуть ему правую заднюю лапу. Хватит он его за это усико, а вот если хватит, тогда очевидно, что этот АТПР, наверное, тут не причем.
У нас просто в любой системе, как бы полнофункциональной, есть проблема, что у нас может быть как бы блок там какой-то принимающий решение, есть или нет. Это один вопрос. А второе, привязана ли к нему некая исполнительная функциональность. То есть мы не можем как бы говорить о том, что если у нас функциональность не работает, что у нас нет этого блока принимающего решения.
Рефлекс, условный рефлекс, они есть как бы не только. Не, ну понятно, что у насекомых они сильно
вопрос отношения, как
да, вопрос соотношения.
Как атомизм, это у нас тоже осталось.
Инъективные периоды антипринимных животных, да? Они формируются, а те только корректируются с целью поддержания
Предположим, что селекторное решение оперирует каким-то конечным образом модель или процедуру.
Да, да, да.
Бежать вперед, бежать назад.
Да,
бежать вправо, бежать вперед.
Да.
В этой схеме есть ли место для формирования новой процедуры, бежать по диагонали?
А почему нет?
Собственно, в центре,
это модель поведения. Там может быть все что угодно, в принципе. Да. Все что угодно для достижения.
Как она появится?
Для удовольствия, для удовольствия. То есть почему бы и нет?
Скажи, пожалуйста, процесс, как это происходит. Хотя бы на самом верхнем уровне.
Пока я не могу.
То есть, конечно, эту схему можно сделать динамической, показать какие-то простые примеры.
Эта схема, она вообще самая общая.
Нарисовать мужчину. Такой-то уровень возбуждения инфляционного центра, вот такой-то паттерн на входе, вот они начали текстить по схеме, по этому расширенному каким-то линиям, вероятно. Если самая общая схема, значит, играет подача будет детализация, да?
Детализация, ну вот я потом про сенсорный анализатор могу поговорить, а вот про это я по окончанию буду сказать. Я только могу сказать, что вот эти вот состояния, они, скорее всего, не сгруппированы в такие вот блоки, как вот здесь нарисовано. Скорее всего, скажем, некий нейрон, который моделирует, скажем, состояние требуемое, состояние текущее и состояние прогнозное, да, и рядом с ними находятся некие нейроны, скажем, которые компарируют их. А то, что они сгруппированы вот так вот, ну это как бы для удобства.
Да нет, другие закончили селекторорешение, вот оцененный образ из селекторорешения поступает в анализатор решения и закладывается в память. То есть получается итерация, это как бы не каждый раз заново оценивается опыт, а это где-то какое-то накопление оценки,
а как он корректирует.
Вот, понимаем, уже технические детали.
Не, про это
можно говорить. Про это почему можно говорить,
как он корректирует.
Аккумулирует оценку, скажем.
На самом деле, вот эти вот влияния, это модуляторные влияния. То есть этот блок, скажем, он имеет что? Вход, выход и некоторое корректирующее влияние, правильно? Это влияние, оно модуляторное. И как это реализуется, скажем, в нейроне, я про это расскажу дальше. На самом таком низком уровне.
Давайте, это всем удачам, то надо жадно спонятку интерпретировать.
Значит, ну вот это про напоминание про технологию HTM Джеффа Хопкинса. Вот. Ну, просто как напоминание, если есть вопрос, то будет. Значит, имеются некие причины. Имеются, значит, гипотезы, значит, причины там, люди, там, автомобили, здания, слова. Вот. Выбираются, значит, наиболее как бы достоверные гипотезы на данный момент. Вот скажем, максимальное значение там КС-4, да, 0,63, это значит что? Доход поступил от слова. А не здание. Вот. Ну и, соответственно, у него, значит, сенсорные данные поступают снизу, вот на эти слои. И вот эти слои, значит, посредством прямых и обратных связей приходят к быстрому взаимному двустороннему гипотезу, ну и получается некое решение, да? То есть фактически это тот же анализатор, только он его вот такой вот, а как мы раньше сказали, анализатор впереди должен быть вот такой.
А вы не допускаете, что у него сразу вот такой, потому что после анализатора у вас идет что модель действия, что обратный анализатор у вас?
Селектор.
Да. Так вот у него сразу все.
Нет. Не знаю.
Представляете, а там наверху одна функция. Они таких функций
нет. Нет, это все же анализатор. Это классификатор. Классификатор, да.
Нет, выходит, там же другому. Там, да, если процент снизу, процент сверху, он как-то уравнивает этот третий, моторный выход из этих третий.
Да, он же использует модель адаптивного резонанса.
Это не я нарисовал.
Нет, модель адаптивного резонанса. Ну вот всех этих...
Значит, и вот, ну вот это вот уже я нарисовал, в соответствии с описанием его модели, значит, узел имеет третий узел, HTN, да, поступают сенсорные данные, а в них возвращаются некие гипотезы о распознавании в пространстве, или как у него названы они по точкам, значит, распределение по точкам создавания. Да? Вот. Соответственно, узел этот вверх идут распределения по последовательностям. Ну или иначе говоря, гипотеза его распознавания по времени. Значит, как там это реализовано? Значит, ну, по всей видимости, это реализовано в Гризничестве. И он пишет о том, там, что там нужно много времени, чтобы усовершенствовать все эти алгоритмы. Там,
да,
ну и так далее. Ну, да, вот. Я считаю, подход правильный и красивый, и он, кстати, коррелирует вот ваши подходы, да? Вот. Значит, но, на мой взгляд, этот узел, да, узел, должен быть не таким.
Это узел имеется в виду, это как вертикальная колонка, или это целая большая область, или это
узел,
или это что?
У кого? У Хопкинса?
Ну, я так понимаю, у него стиль, да?
Да, это Хопкинса.
А, понял.
У него узел — это некий объект, который выполняет, значит, вот. Вот у него есть выход там, 100 переменных, да?
Ну, грубо колонна.
А алгоритм, аналог шаблона.
Ну, вероятно, да. Но алгоритм, видимо, подход чисто алгоритмический.
В общем, гиперколонна.
Ну, не знаю, гипер там.
Олег, вот можно сказать, что на всех этапах распознавания какое-то корректирующее воздействие потребуется в форме каких-то мотиваций. То есть вот поставить будет корректировка на вторичную мотивацию.
Да.
Да? Вот можно так сказать.
Значит, вот я бы сказал так. Значит, мотивация, ну, по классикам, это обезмеченная потребность, да? То есть это потребность, выраженная во внешних объектах, да? То есть которые ведут. То есть потребность одна, а мотивация может быть тысяча. То есть эти тысячи мотиваций могут полностью вести к другому
зрению потребности.
Это обезмеченная потребность.
То есть вам было несколько
дублей. Да. Вопрос какой?
Вопрос был в том, вот в этом процессе.
Ну да, вот на этапах распознавания,
да.
Вот если вот потребуется в виде мотивации, корректируется вот эти этапы, направляешь в том или ином направлении,
которое
распознавание.
Конечно.
Да. Ну вот это вот вообще-то там нет живого, вот нет этих слов, но, наверное, это предполагается.
Предполагается, да. Я попозже остановлюсь, вот, значит, как на механизме более.
Оберите, пожалуйста, следующий телефон, а где кнопочки не хватает? Ну вот, где вот эти, вот эти вот наверх.
Где?
Нет, вот там слева.
Вот это
вот формирование внизу.
Вот это.
Вот да, вот это внизу формирование.
Ну,
это распознавание. Ну, да.
Значит, ну вот здесь я попытался изобразить анатомию цели. Вот. Значит, похоже на, значит, на HTM Хопкинса. Вот. Ну и применительно вот той задачи, которую я рассматривал в данном случае.
А почему именно такие цифры 5 минут, 1 час?
Ну, не почему.
Вот, а на что обращать внимание тогда в схеме? Что здесь важно?
Ну, важна, как сказать, предметная область важна.
А почему не наоборот? Можно представить, что первые 5 минут много информации поступает, а потом...
Сначала берутся примитивы самого нижнего уровня.
Вот это как
анализатором, да? Вот зрительным анализатором как? Углы линии, да? Сначала вот на нижнем уровне. Потом я должен, значит, движущиеся там сложные нейроны, да, реагируют там на движущиеся полосы, да?
Вообще, сенсорный воронки Шеггингтона, что сначала много информации, потом все меньше и меньше, а у вас ровно наоборот будет полностью. Правда, сенсорный воронки, он действует, наверное, где-то в течение минуты, может быть. а у вас сразу очень большой временной диапазон для анализатора. 5 минут уже центр уже не при чем.
Я так понимаю, что это уже ближе к бежевой торговле. Модель слоя состоит как бы из двух частей. Из принятия решения и контроля решения. Опять же, имеется в виду две части здесь. Есть анализатор, опять же, и селектор. И модель пресс-среды, так называемое, текущее состояние. То есть вот модель вот этой, то, что у нас в предыдущем слое было. Соответственно, опять на выработке, на выходе селектора решения вырабатывается решение и происходит заворот на анализатор решения, на корректировку, точнее на прогнозное состояние по среде, то есть в этом слое. Значит, сравнивается оно с требуемым состоянием по среде через компаратор. Соответственно, таким образом корректируется вся эта кусочка. И вот это влияние, которое говорит об отклонении, значит, прогнозного состояния и требуемого состояния,
поворачивается, это пока тоже похоже.
Да.
Это считается, что решение должно быть осуществлено, да, в реальном мире, чтобы получить результат?
Конечно.
Нет, вот решение вот еще, ну как бы задумано, ну как бы еще запланировано, но не принято.
Да.
То есть вот эта котировка идет по задуманию.
Как вы говорите, речь о классификации, да, распознавании. Это модель слоя, вот в этом анализаторе.
Как-то еще не принято.
Скажите, пожалуйста, вот чисто инженерный вопрос. Что передается между вот этими блоками? Это какие-то, импульсы, как нейроны, или это коды операции, или это
блоки построены на нейропроводителе. Сейчас об этом поговорим более подробно. Так, еще вопрос есть. Значит, здесь изображена визуальная модель узла. Значит, я ее изобразил таким образом. Если модель нейрона очень часто изображают в виде весов. То есть вот так. То есть в виде качелей там есть, да? И, значит, грузик, перемещая грузик между вот этими плечами качели, она качается либо в одну сторону, либо в другую. Вот если мы. И это будет один параметр. Если мы возьмем несколько параметров, да, и посадим их на один центр равновесия, у нас образуется такой некий цветочек, да, такая ромашка. Поэтому и таким образом появилась эта ромашка равновесия, где каждый вот из этих вот лепестков это будет некий параметр, который мы можем регулировать, и который будет влиять на равновесие. То есть основная идея состоит в том, что имеется один общий центр равновесия и множество параметров, влияющих на это равновесие.
Ну, как сказал, притянуто, потому что ромашка это плоскость, а плоскость, значит, узла независимо от
параметра. Это абстракция, это
уже самая системная
центральная уравнение.
То есть она может быть
надоверенной, да,
полной, кстати, исследование где?
По каким-то
параметрам. Да, абстракция, да. При материальном поле, как бы область равновесия на одном, на одну
систему. Как-то развешивать по этим множествам, системе свободы важных, там, как то или иное. Сольного элемента, лепестка этой ромашки, скажем так.
Совершенно непонятно, куда их уместить. То есть если перенумеровать их по-другому, два лепестка перестанет применять. Да. Вот. Ну, а как это размещать? Например, если мы перенумеруем лепестки, то почему один должен стоять рядом с два, а не один должен стоять рядом с четыре?
Это
не имеет значения. Это даже может в одном
номере падать. Что это забрали? При таком подходе, подход чем? К чему интересен? В том, что мы вот эту модель, да, нейрона, можем вести любые параметры. Совершенно любые. Не только веса, а все что угодно. Понимаете? Вот. И настраивая эти параметры, мы можем добиться равновесия.
Как вы делаете, это один нейрон?
Да.
Какие критерии равновесия? Понятно, критерии равновесия.
Вот мы сравниваем теплое мясо, вот мы эти самые скрытые. Я образно говорю, вот на одной
обнажили
тело, как бы, сигналы, а теплый раз мягко.
Любые возбужденные состояния, они быстро приходящие. Поэтому считать за то, что хочу, конечно, спокойнее.
А у вас есть не визуальная модель, а математическая?
Просто ситуация математическая очень усложнится, если рассматривать опору на несколько раз спин.
Поехали дальше. Вот, значит, просто первая модель нейрона выглядит таким образом. Вот таким образом. Значит, что мы имеем в модели нейрона? Мы имеем, значит, мы имеем в виду соединения. У каждого соединения есть параметры. Я их называю нормальные соединения, но это обычные соединения, значит, в обычных формальных нейронах, да? Дальше происходит суммирование, дальше происходит преобразование через некие переменные, которые меняют как бы временную, значит, временную составляющую этого сигнала. Это так называемые постоянные времени, постоянные спады.
То есть, простите, сигнал все-таки динамический какой-то, да?
Нет, сигнал здесь вообще аналоговый, а не инфузный. Вот эта статья 1974 года, они, значит, примерно такую схему моделировали, вот, тоже вот с управлением сигналом по каким-то временным параметрам, но у них сигнал был импульсный, то есть они импульсную систему моделировали. Значит, ну, я предлагаю, значит, здесь перейти к непрерывному сигналу, ибо импульсный сигнал используется для чего? Для передачи. Экономичные передачи от одной точки к другой на большое расстояние. Да?
Как, например, нейрон делает. Как, например, делает нейрон. Вот он спальцем.
Да.
Друг от друга.
Вот.
И накапливается ошибки в секретных схемах аналоговых, они очень быстро накапливаются.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что когда нейрон работает, он передает фактически аналоговый сигнал импульсным способом.
А
тут на импульсной модуляции. Да. И импульсный способ, он возник как экономичный способ передачи сигнала на большое расстояние. Например, в глазе, да, сейчас и в глазу, где расстояние там между нейронами 0,3 мм, нет импульса. Там идет электротоническая передача сигнала. Все, потухает очень быстро расстояние. Но по сути сигнал аналоговый. Сигнал аналоговый. Поэтому здесь принято принят сигнал, что он изменяется от 0 до 1. До 1. Ну там, от число. От число в плавающей точке. От 0 до 1. Соответственно, здесь имеется текущий мембранный потенциал, и вот этот сигнальчик, он оказывает влияние на этот текущий потенциал. То есть он его флешит, двигает какие-то стороны. Вот. Дальше он проходит через пороговую функцию и выходит на выход из глаза. Значит, кроме того, здесь имеются важные дополнения, такие как модуляторы. Значит, в чем состоит функция модулятора? Функция модулятора состоит из изменения параметров связи раз и самого узла 2. Ну, грубо говоря, это синапс на синапс. Или синапс на синапс. Который может менять его активность. То есть иначе говоря, вот модуляторы параметров нормальных соединений, они меняют, могут менять, скажем, вес. Вес. Веса могут менять их постоянное время.
Ну как будто пропускные способности.
Да, совершенно верно. Вот. Значит, модуляторы параметров узла могут менять, скажем, порог узла двигаться. То есть туда, либо туда. Либо менять постоянное время самого узла. Вот. Поэтому, значит, все группы параметров можно разделить, как бы,
все параметры можно разделить на две группы. Параметры пространственные и параметры временные. Пространственные параметры выполняют пространственные операции в пространстве входов вот этого узла. Это будут веса и параметры порога. Параметры порога — это его наклон и уровень. Да? А временные параметры, они определяют временные операции. Опять же, у каждой связи есть постоянная фронта, постоянная спада и узла также есть. Общие. Которые выполняют операции вот над общим сигналом. Для чего это все? Вот если мы, например, двигаем порог двигаем, то, скажем, увеличение порога у нас эквивалентно уменьшению весов. Правильно?
Не было ничего, может, я дополнительно.
Секунду. Но это будет довольно грубая настройка, да, ибо увеличение порога у нас повлияет на все эти школы, да. Более тонкая настройка — это будет изменение одиночного веса, правильно? Точно так же и с группой временных параметров все будет. Вот эти параметры — это и есть те самые лепестки, той самой ромашки.
А вот идеальное состояние — отсутствие выхода. Но на выходе, то есть полная тишина на выходе, да?
Не совсем.
Равновесие ромашки — это отсутствие на выходе.
Полная тишина — это как бы идеальное состояние.
Ну, идеальное равновесие ромашки.
На выходе удовлетворение потребности и прекращение мотивации.
Я немножко забегу вперед, но здесь вот
параметры.
Вот это пороговая кривая, да? Значит, и вот эта вот область фоновой активности. В принципе, есть фоновая активность у любого нейрона, да? Вот. Да, да, близкая к нулю. То есть, если, скажем, здесь 0, а здесь единичка у нас будет, если аналоговый сигнал, да, это, скажем, будет уровень там 0,1 или там 0,5 тут, к примеру. Вот. Почему он здесь, в этом состоянии? Он находится в равновесии с другими нейронами. И они, грубо говоря, ему помогают отсюда попасть. Вот в этой области он находится. Вот. Если бы он находился в подвешенном одиночном состоянии, то без помощи соседей, у него бы это состояние улетело бы сюда. И он будет вот здесь вот импульсировать до тех пор, пока, так сказать, не найдет свое место вот в этой иерархии нейронов. Либо он умрет, да? Как туристический пункт. То есть, проще говоря, нейроны помогают ему попасть вот сюда, а он, в свою очередь, помогает другим попасть вот сюда, вот в эту область. Это режим.
Он не попадает.
Нет, почти. При поступлении внешнего влияния вот эта система выходит из состояния равновесия.
Правильно ли я понял, если взять одиночный нейрон в отрыве от
всех
частных перспектив, и вот снимать с него активность, то его идеальное состояние будет, он постоянно будет импульсивным.
Это его не идеальное состояние.
Ну, но он будет
импульсивным. Он будет кричать, он говорит, я мне плохо, понимаешь?
То есть не будет постоянно
импульсивным? Да, конечно.
А если даже постоянно станет лучше?
Ну, с точки зрения моделей, можно сделать модель, которая была бы так или было бы по-другому, там.
Да,
вот. А с точки зрения реальной нейросети, насколько я понимаю, что у нас он сам по себе поддерживается в нижнем состоянии автономно.
Ты все-таки пытаешься построить, ну, как бы, модель реального человеческого мозга?
Нет. Человеческий мозг, вот, вначале...
Или просто берешь...
Речь была о том, что такое интеллект, да? Там ни слова не было сказано про речь, осознание.
Тогда становится непонятным, откуда берутся эти модели и почему они выбираются таким способом.
Ну да. Дальше науки не усложняют его
прощать. Почему?
Не, ну просто нейрон назван нейроном.
Это основано на активном нейроне того же шанса. Просто это модель модернизирована.
Ну это тоже только терминология, потому что реальный нейрон — это не
ничего.
На самом деле это ближе, чем формальный нейрон к нейрону.
Это ближе, чем формальный нейрон. Вот скажем так.
Нет, они вам были возбуждены, не будут спать. Ведь это одинаково, все будет от чистоты. Если дети на большом возбуждении родины, то это без спайки.
Мы говорили о том, что спайки, он передает аналоговый сигнал. Правильно?
Это не совсем так. Если вы говорите о принципе кодирования, то, скажем, принципе кодирования, скажем, в глазном нерве, там все гораздо хитрее. Там вот этот брейн-позиционный код. И скажем, когда импульс идет в одном волокне, а в миллионе волокон импульса нету, так вот самая интересная информация передается вот этим самым значащим молчанием. В каких еще волокнах в этот момент нет импульса, не будет волокна?
Да.
И как вот этим значащим молчанием обрабатывается матрицей, я не
знаю,
это немножко другие совершенно. То есть можно мыслить себе совершенно другие принципы организации, вообще говоря, всей нейросистемы.
Я говорю, что это импровизация, да, когда по двум волокнам важных синхронов идут импульсы, где вот какой-то противопарень. Это тоже может передавать информацию.
Значит, по синхронизации, я правда это варианты машины. Синхронизация, вообще говоря, вот для таких вот нейронов собственными потребностями, да, она появляется автоматически.
Ну, все зависит, как правильно заметили, от структуры сети.
Нет, но все-таки материал очень большой, у нас затраты, и деньги его потом надо очень проблематично, поэтому предлагаю обсуждение модели нейрона отнести на потом.
Вот, здесь просто не могу работа, что такое постоянное время, вот как сигнал обрабатывается. Вот я еще тебе еще чуть-чуть скажу. Скажем, если у нас на входе вот этого того блока временного, значит, который в модели нейронности имеется вот некий сигнал прямоугольной формы, да, то постоянное время фронта определяет вот этот промежуток времени. Если она маленькая, она будет почти повторять прямоугольный импульс. Адаптация, соответственно, у нас значит, если адаптации нет, будет вот такая форма сигнала. И спад, наконец, значит, соответственно. Постоянное время спада регулирует. Вот что такое временные параметры. Их тоже можно настраивать так, точно таким же образом, как вот эти вещи.
Насколько я помню, шанс там не вот это внутренняя, как бы автономная жизнь нейрона, организована довольно хитро.
Я
сейчас я вам скажу. Там есть некий, значит, вот он, как бы, скажем так, агрегированный параметр. Ну да, есть же эти микропараметры. Есть некий агрегированный параметр.
Инфракачество,
да. Так вот она там, как бы, в процессе жизни нейрона изменяется очень интересным образом. Да? Когда нейрон молчит, этот параметр начинает как бы спадать. И когда он спадает достаточно низко, нейрон как бы, начинает понижать свои пороки и начинает проявлять, грубо говоря, поисковую активность. Поэтому начинает включаться в те реакции, которые раньше не включался, когда эта функция навлечения была готова. Вот очень интересно, вот именно вот это мы обсуждали. Вот это мы все
обсуждали.
Очень хорошо, непрерывная модель, а какие это результаты дают для моделирования? Давайте быстро.
Значит, ну, тут в модели взаимодействия узлов я рассматриваю. То есть нормальное взаимодействие, модуляция узла, и модуляция соединения. То, что было, значит, на нейрона было изображено. Здесь просто отдельно. Так понятно. Есть выходной узел, между которыми есть связь, есть узел, который соответственно дублирует. И, соответственно, алгоритм ищет значение вот этой значит, там, веса или там другого параметра, чтобы привести вот эти три нейрона в равновесие. Результаты? Да, значит, вот тут вот изображен вид экрана. Вот. Значит, модель, наверное, настраивает тоже скажу. Значит, это значит, один из результатов, который будет получен. Модель должна настраивать. Как при этом выглядела эта сеть, выглядела она сейчас.
Что она делает?
Она ничего не делает. Она просто живет, да?
Она
просто живет, да? она поколебавшись приходит там кругом
тогда. Да. То есть она приходит равновесие.
Понятно.
А скажите, спонтанная активность там, это функция самого нее.
Да. Она, да. А вот смотрите, вот значит среднее значение, слоя, вот среднее значение, вот оно 0,24. То есть вот у первого слоя нулевого модуля это среднее значение всех углов, 0,24.
Сколько примерно времени занимает моделирование одного цикла?
Быстро.
Относительно большое.
Ну быстро.
Или это... сколько циклов она приходит в
потом? Да,
стоит. Ну это 600. Он еще может быть там.
Потом сама связь немножко гасит, и потом заново разгоняется.
Тогда программа ложная.
Ну это уже другой вопрос намного.
Дело в том, что вот другие нейроны могут нейроны, так сказать, переходить в это состояние, а могут и мешать. Понимаете? То есть если нейрон, он какое-то действие в интересах у нас системы, да, системы в целом, да, он может двигать его порог и выводить его из состояния равновесия. И он должен найти то состояние. Вернуться обратно нужно, то есть вот это вот изменившиеся пороги.
Нет, я имею в виду,
то есть интересы на систему, они как бы...
Нет, я имею в виду, думать на тему, как бы пул мотивационных нейронов делать расширяющиеся, понимаешь?
Ага.
То есть, грубо говоря, какие-то режимы, особые интересные режимы полезной сети связаны с этими новыми нейронами, как вот так, чтобы возбуждение вызывало жизнь эти вот интересные режимы полезной сети.
Но вот этот редактор,
не важно,
да, значит, тут можно строить, в принципе, любые сети на этом редакторе. То есть редактор даже можно выкинуть, функционал существует.
Не, потому что Марина, например, такая сеточка была на этом на роботе, на тележке в колесах. И эта тележка там очень интересно бегала по
возрасту. То есть вот эти вот эту систему можно назвать как программа, так и в редакторе. То есть если программу можно создать любую систему. Вот, значит, здесь модулятор не видите. Модулирующий видимо. То есть этот слой фактически модулирующий.
Как решать реальные задачи управления?
Нет.
А вот в системах очень много вообще настроечных параметров, да, особенно предыдущих.
Да.
Но вообще, когда мы строим какую-то систему искусственного интеллекта, это вроде бы как бы сжатие информации, много всего, и мы принимаем, положим решение какое-то одно. Вот нет ли здесь числа настроечных параметров, соизмеримого вообще с числом воздействия на эту систему? То есть, вот, то есть если мы тогда зачем мы это все делаем, если мы по каждой случае должны все настроить столько
сравнений? Да. А это не мы настраиваем, это алгоритм настраиваем, который варьирует эти параметры. Это вообще говоря алгоритм случайного поиска. Пространство вот этих.
А вот какая-то оптимизация там
поиска.
Там же поиск может быть такой, что он ничем не закончится.
Почему? Вот я же говорю, она вообще приходит равновесие. Хотя случайный поиск там у меня был вообще элементарный. Элементарный поиск. У случайного поиска вообще говоря, два параметра. Это значение шага и направление. Или если более общим говорить, распределение, да, куда он там двигается. Значит, я распределение принял равномерно, это раз. А значение поиска, как бы шаг поиска, он чем ближе к минимуму, тем меньше шаг.
Когда мало параметров, когда много параметров. У нас же могут быть локальные.
Мы же знаем, что минимум у нас 0, выше, да?
Минимум 1-1 тогда.
Вот, и вопрос в связи с этим, вот обычно, когда мы говорим о каком-то системном подходе, вот строим там теорию, вот мне показалось, что это такое сейчас так, как бы феноменологическое описание. То есть мы пытаемся построить нечто.
Я до нейрона
Да. Я все понимаю.
Ладно,
значит, вот всегда хочется две вещи, что ну как бы там. Эта модель там, ну условно говоря, там оптимальна по какому-то критерию раз, и второе, что эта модель позволяет синтезировать какие-то решения более простым образом, чем если бы начинать все с нуля с каждой предметной области. Значит, вот является ли вот этот граф там или сеть результатом синтеза вот на основе того, что мы раньше слышали? То есть это как бы результат логически получившихся из предыдущего, или это просто вот как бы, такой вариант пути?
Это просто система для того, чтобы попытаться настроить модель нейронов пока все.
Понятно.
Все.
Мы видим, что это не просто.
Да. Вот. Вторым этапом уже будет создание неких архитектур, да, таких более таких высоких уровней.
Понятно.
Пытаться получить некий результат.
Понятно.
Спасибо. Сократ, время заканчивать. Если
мы аплодируем, конечно,
можно еще 5 минут пообсуждать, если есть какие-то важные мысли. В принципе, обсуждение было по ходу дела. Да?
Были аспекты, которые обещаны было сказать попозже. Я не вспомнил всех, но конкретно было, например, по памяти про ту схему.
Сейчас скажу. Был вопрос по поводу корректировки памяти, корректировки моделей, да?
Да.
Собственно, этот механизм, он же, вот он. То есть вот имеется нейрон, это модель какого-то параметра, да? Он может корректироваться неким модуляционным механизмом. Фактически, что такое модуляция? Вот смотрите, одна нейросеть изменяет параметры связи, скажем, и нейрона другой сети. Вот. Но от этих параметров зависит структура этой сети. Понимаете? Получается, что одна сеть настраивает структуру другой сети. Вот логическая сеть такая. Вот он, пожалуйста, корректирует
структуру. Структура — это взаимосвязи или структурные параметры?
Структурные взаимосвязи, конечно. Это конечно от параметров, потому что, секунду, настройка параметров, вообще говоря, вещь первичная. Если мы умеем настраивать параметры сети, то мы умеем настраивать ее структуру. Понимаете?
Нет, там через отличие, что пищу структурную.
Так вот, что такое вес, равный нулю? Это отсутствие связи. Если мы умеем настраивать вес, мы умеем настраивать структуру. Понимаете?
Как только что было сказано, это корректировка модели, но это не корректировка памяти, о которой
говорили. Модели тренинг нет.
Память это должна быть как-то...
Модель
должен быть отклик от внешней среды. Здесь нет. Отклик от внешней среды, исключительно. Ну, память, ничего надо.
Как вот эта модель памяти, как она будет помнить?
Это корректировка модель памяти, по-моему, совершенно ясно. То есть модель формировалась, вот она помнит то, что она выражает. Правильно?
Она помнит, ясно, здесь вот только на предыдущем слайде было, так? Эти ходы требуются давать.
Нет, я просто вот абстрактно так же, как вы.
Имеется в виду, что память — это не просто изменение своих внутренних состояний в соответствии с воздействиями, но и воспроизведение воздействий по этим состоянием. То есть как отсюда можно
обычно вот построить сигнал какой-то на группу нейронов, все вспоминает, запуская как бы каскад воспоминаний сейчас.
Понимаете, память — это свойство вот этой системы всей. Потому что вот это вот, это модель среды. Это память среды. Это модель решения, это память решения. Это модель поведения, память поведения. Модель — это память. А память — это модель.
Ну а как, грубо говоря, директор решения оказывается адекватен анализатору решения зелененькому, который строит обратную модель.
Да.
Вот как они оказываются соответствующими друг другу? То есть как прямая модель оказывается тогда соответствующей обратной?
Когда мы совершаем некие действия, да, у нас здесь находят, внешняя среда каким-то образом меняется, правильно? Вот. Через среду.
Не, ну как?
Соответственно, вырабатываются оценки вот здесь. Вот эти вот оценки влияют на все эти модели.
Правый, верхний.
Конечно, прописать это будет очень сложно. Выбрать стрелочки от памяти вот первого большого треугольничка. Вот на блок внимания.
Я прав, сюда?
На блок внимания. На блок внимания вот.
Ну а что? Вот это вот?
Чуть ниже. Еще ниже.
Вот это?
Нет, чем выше.
Вот это?
Вот весь розовый блок, да?
А, вот это вот, да?
Нет, ну ладно, не важно. Внимание, ты сказал, внимание очень просто. Так вот.
Не, я не просил.
Для ампутации отождествляют сознание и внимание.
Внимание, вот это...
Ты бы уже так вот походя решил проблему сознания.
Не, я не решил проблему. Тут речь о сознании вообще не идет.
Нет
никакого сознания.
Это принятие решения
очень интересно. А для этого не нужно сознание.
Скажите, а вот такой вопрос. Вот в результате принятия решения мы изменили синаптические задачи каких-то нейронных структур.
Да.
А это же структура, они часто принять какие-то единицы на квантах поведения. Вот как это, эту проблему можно решить? Вот мы изменили что-то там, что. А дальше какая другая мотивация, какие-то другие системы квантовые решения. И что, уже это не подходит? Или это только вот разовое использование? Это модель, как это даже не накапливается, что можно уже потом использовать вот этот накопленный опыт. А получается так, что этот опыт как бы может помешать каким-то другим решениям.
Идеально, опыт должен накапливаться, безусловно. Вот скажем, в современных системах того же трейдинга, да, значит, там используется метод окна, если вы помните, знаете, скользящего. То есть берутся там какие-то 50 текущих отчетов, да, вот этих вот, за дни, например, и предсказывается 51-й отчет. При этом утверждается, что чем, скажем, актуальнее данные, тем они важнее. Да? А про данные, которые были там 10 лет назад, никто и не помнит. Но на самом-то деле ведь не так. На самом деле 10 лет назад происходили какие-то события, которые сейчас имеют место. Ну, и в чем-то они очень похожи. И вот аналитики так и рассуждают. Ага, а вот сегодня ситуация напоминает такую-то, которая была там была когда-то. Знаете, а нейросеть про это уже забыла, она это об этом знать не знает. То есть вот эти ситуации, безусловно, должны сохраняться в памяти здесь. В этих состояниях.
А вот скажите, нам можно сказать, что на каждую функциональную систему может на каждую мотивацию определенные нейронные структуры?
Можно так сказать, да. Думаю, что да. Почему? Хотя тут надо, так сказать, нужен механизм.
150 миллиардов нейронов, которые есть.
Нужен механизм, как бы, добавления. Вот у Швыркова речь шла о так называемых прасистемах. То есть система чему-то обучается, когда и эта модель, она формируется в каких-то нейронах. Когда система обучается чему-то новому, значит, к этим просистемам добавляются новые системы, которые также совместно участвуют в этом запоминании. И вот там происходит наращивание вот этих нейронных структур. То есть старое знание не теряется. Но добавляется новое.
Они не возникают.
Да, они не возникают, они просто добавляются. Они включаются в эту модель. А до того они исследовали, они находились в режиме вот этого фонового.
Возникают, но не играют. Фоновая работа. Гиппокампий может ускорение гиппокампия.
А можно еще один вопрос?
Да.
Конечным результатом из того, что вы показали, следует, в общем, по приложению, которое численно моделирует, ну, не знаю, сходимость того, что происходит в сети, к какому-то результату.
Да.
А вначале было что-то, знаю, как там, биржевую торговлю и
да.
Такое.
Да.
Какая
связь, да? Связь прямая. Связь прямая. Кстати, что на сенсорный ход поступают там, не знаю, не изображения, а временные вызовы. А здесь представьте, что совершается там не вперед, назад, влево-вправо, а продать, купить.
Нет, а практическое
приложение. Ну, а здесь вот у нас то, что мы заработали или то, что мы потеряли.
Если было, то демонстрировано.
Вот такая
демонстрирование показалось. При наличии на фоне, потому что все же времена видов на выходе будет один проект. После этого все примерно в
есть подозрение, что это все начать корректно строить, анализовать, то, скажем, построить агента, который был в рамках этой теории, скажем, торговал, поддерживая свою потребность, там, иметь кэшфлоу определенного уровня. Вот. То есть это будет дальше такой параметрической оптимизации, которая уже
была. Ну, про агента, наверное, речи не нужно. Это как бы система такая сложная. Агент это такое, что это
система, которая. Построить реальную систему, которая бы вот на реальных данных бы начала фиксировать некую потребность, которую мы формулируем в терминах, вот, поддерживать денежный поток касался, ну, грубо говоря, для ее жизнедеятельности.
Да, да, да.
Чтобы оплачивать алгоритмы, на которые работают первые, на котором она работает. Понимаете, это будет очень большую задачу решать такую, как бы. Я перебью немножко.
Дело в том, что вот эта система, она же в общем виде. Вот, например, принятие решений, я не знаю, может быть, например, на двух нейронах реализовано, или на одном. Или, скажем, обратно вот это решение.
Не верю, что можно обрабатывать бежевые данные на двух нейронах.
Не верю. Я не знаю.
Почему? Можно, но только плохо.
Я не говорю, что это миллиард.
Они поддерживают эту самую потребность. Если тематически обрабатывать на двух
нейронах.
Да, да.
А скажите, вот это структурная схема.
В этой структурной схеме как будет образовываться или формироваться, например, условный рефлекс? Сейчас не возьмем какие-то там, не берем вот эти реакции, строители.
Не думал об этом, не могу сказать.
Потому что вот банальное замыкание или запоминание, что...
Не думал.
Ну, сразу более общий, простой вопрос. А планы по доработке этой системы,
планы?
Чего-то...
Главное, во-первых, у меня настроить модель нейрона, создать, чтобы она была такая более-менее адекватная. А дальше надо проводить эксперименты с архитектурами более высокого уровня по созданию вот этих вот блоков, типов блоков, которые вы делаете, перечислили. Анализаторы, селекторы, компараторы, фильтры.
Ну, 50 человек лет.
Почему 50?
Нет, по-честному,
да, Ну, грубо говоря, вот эту схему можно сравнить с процессором. Да, есть архитектура верхнего уровня процессора, есть там типовые узлы, сумматоры, там, дешифраторы. Ну, это примерно то же самое.
Чтобы кто-то занялся этим, надо сначала доказать, как это будет работать.
Нет, это вот в области формальных нейронов, там были доказаны там теорема необходимости, там о том, что это работает. А здесь как бы задача другая, тут задача построить систему, которая не сможет не работать.
Да, да. Я попытался рассмотреть уже все уровни, то есть как бы не один это взять какой-то уровень. Вот. И кстати, что интересно, вот скажем, пояс во многих задачах интеллекта, он на уровне системы существует, да? А если вы заметили, здесь пояс существует на уровне нейрона. То есть пространство в параметрах этого нейрона. Поиск получается, вся система состоит из большого количества узелков, которые занимают поиск.
Да, грубо говоря, мы же ищем тут гигабайтный вот этот самый
минимум
в гигантском пространстве.
Да, совершенно верно.
А какой-то локальный, скажем, нашли вот такой локальный оптимум.
Это я тоже считаю.
Можно как бы переопределить все нейроны
системе.
И как бы интегрируется относительно этого локального минимума. И дальше продолжать эволюцию системы. Если она найдет еще более лучшее положение, тем лучше.
По тем случаям надо
это продолжить. Она продолжит,
как в шахматах, там и так далее. Если для оттечения.
Такой проект тоже пытаются моделировать одну, по-моему, колонку кортекса. Там компьютер по второй двери сейчас по мощности мере используется. Там никак как бы с этим, но не коррелированы и не смотрели.
Опять же, имеет смысл построить себе как бы систему в целом, хотя бы вот без каких-то вот сложных наворотов, типа вот, внимания.
Там да? Вообще
модель
кибернетического
реактора, чтобы она выполняла задачу какую-то.
Внимание, это как раз та система, которая вставляет вот эти дополнительные маркеры на уровне, значимые там.
Да.
А можно маленькое замечание?
Да.
Ну, дело в том, что иногда рассматривают, вот есть некая система управления, там вот торговый робот, например, который взаимодействует с рынком. Дело в том, что есть же совершенно обратная ситуация. Дело в том, что рынок можно рассматривать как систему управления, которая управляет через свои средства манипулирует торговым роботом с целью высосать из него все деньги. И интеллект рынка, он, скажем, он выше, причем он замкнут разнообразными более связями, скажем, и
работает суперкомпьютер очень новый, который именно этим пытается.
Не, не только суперкомпьютер. Дело в том, что сама вся система рыночная заключается в том, чтобы отсекать и выкидывать вот системы, которые пытаются из рынка высосать деньги. То есть система, высасывающая деньги, это система с положительной обратной связи. А сам рынок — это система с отрицательной обратной связи. Соответственно, задача там строительства робота — это задача там создания некого паразита, который высосет, и понятно, что рынок на нее как бы отреагирует и подстроится под этого паразита через какое-то время.
Если он будет оказывать существенное влияние, то есть операции, которые он будет делать, тогда естественно, что он будет заметен и рыбцы пристраиваются. А если это будет там 10-й доли процента, то...
Ну, как показывает опыт, рынок и совершенно успешно реагирует, ну, борется со спекулянтами, и спекулянты в конечном итоге проигрывают.
Да, крупные спекулянты как раз и рулят.
Да, предлагаю про рынок тоже поговорить.
Вот я хотел еще спросить, вот я уже спрашивал, кто если на ваш взгляд, на каких головке полок расположен акцептор действия?
Акцептор?
Да. Что вам даст ответ на этот вопрос?
Хороший вопрос.
Даст представление. Что тебе даст ответ на этот вопрос? Сколько расстояние до солнца в метрах? Вот именно ответ. Почему не
есть?
ДНК, ДНК.
Есть определенное соображение. Анализаторы – это левое полушарие. Все анализаторы. А селекторы – это правое.
Да. Есть некие эксплицитки этого момента.
По-моему, анализатор при вашей терминологии все-таки правым должен относиться, потому что это не анализатор, а синтезатор.
Синтезатор.
А синтезатор он правым относится. А селектор как раз левым, потому что...
Не.
Ну, классический.
Это анализатор. Это движение составляющее.
Да, ну, в данном случае он...
А синтез это сборка из составляющих целого, да? Я его назвал селектором, потому что он собирается из готового. Некий
вариант.
Его можно назвать синтезатором.
Вообще, единая психология, есть модели с ранней селекцией, есть модели с ранней селекцией, есть модели с поздней селекцией.
В общем, этот вариант как идея для создания реальности.
Хорошо, давайте в последний раз поблагодарим. Будем надеяться, что когда эта модель будет прорабатываться, то без периодичности, скажем, раз в год.